Сегодня у нас очередной детальный разбор довольно интригующей темы. Мы поговорим о создании прибыльных микро-SaaS-продуктов с использованием искусственного интеллекта.
Да, и тема действительно горячая, особенно если учесть, как быстро меняется весь ландшафт разработки.
Точно. В качестве основного источника для нашего погружения мы берем материалы из видео, которое называется «16 способов найти вашу следующую ИИ микро-SaaS-идею на 10 тысяч долларов для создания в 2026 году».
Длинное название, но суть там передана отлично.
Да, название то еще. Но наша миссия сегодня не просто пересказывает это видео, а сформировать четкое пошаговое руководство с конкретными примерами, показать логику того, как вообще находить, проверять и тестировать бизнес-идеи, не изобретая при этом велосипед.
Это, наверное, самое главное — не изобретать велосипед, потому что сейчас происходит фундаментальный структурный сдвиг.
Ага. И Сэм Альтман, кстати, недавно заявил, что мы официально вступили в, как он выразился, эру человека с идеями. Звучит как такой, знаете, оптимистичный лозунг для стартаперов.
Звучит красиво, да. Но за этим стоят очень жесткие факты. Статистика топовых акселераторов того же Y Combinator показывает просто удивительный парадокс.
Какой именно?
Гениальные инженеры, которые способны написать абсолютно любую, самую сложную архитектуру, они терпят крах каждый день. И знаешь почему?
Им нечего программировать.
Именно. Код стал феноменально дешевым. Такие инструменты, как Cursor, они позволяют собрать полностью рабочий прототип буквально за несколько часов.
То есть техническая реализация — это вообще больше не узкое место получается?
Абсолютно. Умение просто писать код больше не защищает твой бизнес. Единственным настоящим активом становится сама идея и способность найти вот эту математически выверенную точку приложения усилий.
И тут мы возвращаемся к мысли о велосипеде. В источнике подчеркивается принцип «кради как художник». Не копируй слепо, а бери рабочие концепты и, улучшай их.
Да, создание чего-то абсолютно нового с полного нуля – это сейчас огромный экономический риск. Тебе нужно не просто продукт сделать, а еще и сформировать у рынка привычку им пользоваться.
Это мне очень напоминает профессиональную кулинарию. Нет никакого смысла сидеть в лаборатории годами и пытаться вывести какой-то принципиально новый овощ, чтобы открыть успешный ресторан.
Отличная аналогия, кстати.
Да, достаточно просто взять популярные ингредиенты, которые люди уже едят каждый день, и предложить чуть более изящный рецепт.
Вот как раз пример из индустрии дизайна Figma. Ведь десятилетиями стандартом был Photoshop, так?
Угу. Монополист почти.
Figma не стала придумывать концепцию графического редактора заново. Они просто разобрали рабочую модель, перенесли все тяжелые вычисления в браузер и добавили совместную работу. Они улучшили существующий паттерн, а не навязывали новый.
Логично. Но тогда возникает вопрос, где брать эти качественные рецепты того, что уже работает. И источник тут предлагает начать с каталогов успешных проектов. Первое место – это Starter Story.
Да, это просто кладезь информации. Это база данных, где основатели прозрачно делятся вообще всем – доходами, расходами, стеком технологий, временем на разработку.
Там был один конкретный пример, который меня просто поразил. Инструмент, который с помощью ИИ превращает голосовые заметки в готовый контент.
Ага, помню этот кейс.
Он приносит 9 тысяч долларов в месяц, а на его создание ушло всего 6 дней. Стоп, реально, 6 дней.
Да, звучит как фантастика, но это реальность текущего рынка. И когда мы изучаем такие базы данных, наша цель не просто охать и ахать от цифр, а тренировать насмотренность. Чтение Starter Story должно превращаться в реверс-инжиниринг.
То есть мы должны задавать вопросы к механике этого бизнеса?
Именно. Нужно смотреть на проект и думать, а можно ли автоматизировать этот процесс еще сильнее? Или сделать вычисления дешевле? А если прикрутить сюда новую языковую модель, как это изменит опыт пользователя?
Постоянный поиск неэффективностей.
Да, в уже работающих моделях.
Слушай, ручной анализ сотен кейсов — это же безумно долго. И тут в источнике упоминается дополнительный инструмент Idea Browser.
О, это очень интересная штука.
Насколько я понял, это такой ИИ-агент, или даже несколько агентов, которые парсят Reddit, группы в Фейсбуке, всякие нишевые форумы, и они ежедневно выдают готовые мини-бизнес-планы.
С описанием проблемы, аудитории, монетизации.
Да, и стратегии выхода на рынок. Но тут у меня возникает серьезный такой скепсис. Мы же знаем, что нейросети постоянно галлюцинируют. Разве не опасно доверять бизнес-идее алгоритму, который может их просто выдумать из воздуха?
Этот скепсис понятен. Если относиться к ИИ как к такому креативному фантазеру, то да, это опасно. Но ценность таких инструментов, как Idea Browser, она в другом.
В чем же?
Они работают как семантические фильтры. Понимаешь, каждый день в сети появляются миллионы реальных, неструктурированных комментариев, жалоб, вопросов. ИИ просто использует алгоритмы кластеризации, чтобы найти в этом шуме паттерны.
А, то есть он агрегирует реальные данные.
Именно. Он не выдумывает проблему, он математически подсчитывает, что, скажем, 300 человек на определенном форуме пожаловались на одну и ту же проблему логистики. И он просто упаковывает этот реальный спрос в читаемый формат.
Понял. Получается, ИИ лишь структурирует реальную потребность рынка. Хорошо, от анализа прошлого и соцсетей логично перейти к тому, что люди ищут прямо сейчас.
Да, стратегии на основе поисковых запросов.
В источнике упоминается инструмент Build the Keyword. Он помогает находить запросы с высоким объемом поиска, но, что самое важное, с низкой конкуренцией.
Это классический поиск глубокой асимметрии, когда люди отчаянно ищут решения, а рынок им предлагает, ну, какие-то общие статьи в блогах или вообще не работающие ссылки.
Там приводится отличный пример. Один разработчик нашел фразу «бесплатные ИИ-приложения». Конкуренция там была нулевая, а поиск огромный.
И что он сделал?
Он вообще не стал писать сложный код. Он просто создал каталог этих приложений на базе Airtable. Потом прикрутил простую монетизацию для премиум-размещений, и сейчас этот каталог собирает 2 миллиона показов в месяц.
Потрясающе. И это отлично иллюстрирует следующий шаг – использование готовых бэкэндов. В источниках они называются Enden Workflows или скрипты автоматизации.
Да-да.
Сейчас на GitHub лежат сотни открытых репозиториев с уже написанным кодом. Готовые парсеры, обработчики PDF, генераторы контента. Любой из них может стать микро-SaaS-продуктом.
Тебе достаточно добавить простой пользовательский интерфейс и авторизацию платежей через Stripe. И продукт готов?
Это вообще очень похоже на покупку готового каркаса дома на заводе.
Как это? Вот смотри, вся сложная инженерная часть, расчет балок, стропила, уже сделана до тебя. Тебе привозят этот каркас, ты его ставишь, остается только красиво покрасить стены, это наш интерфейс, и врезать замок с терминалом оплаты на входную дверь. И все, дом готов к сдаче в аренду.
Классная метафора, и она точно передает суть. Технический барьер входа сейчас радикально снизился. Раньше интеграция биллинга занимала недели работы дорогих программистов. Сейчас это делается за выходные.
Хорошо, но если собрать продукт из блоков так просто, зачем вообще тратить эти выходные? Можно же пойти туда, где стартапы уже продаются, и посмотреть на них. Это четвертый шаг нашего погружения.
Маркетплейсы и микростартапов.
Да. Площадки вроде LidlExits и Micron.io предлагают купить или просто проанализировать такие небольшие проекты. А на Acquire.com можно фильтровать уже более зрелые SaaS-проекты по доходам.
Еще стоит упомянуть каталоги Indie Hackers и TrustMR.
Трассы MR — это где доход верифицирован через ключи Stripe, верно? То есть цифры не нарисованы в презентации.
Совершенно верно. И на этих площадках есть одна категория, которая заслуживает особого внимания. Ее негласно называют Controlled Alt and Boring Cash, то есть такие скучные контролируемые деньги.
Негламурные нишевые инструменты.
Да. О них никто не рассказывает со сцены на крутых конференциях. Это может быть какой-нибудь странный скрипт для парсинга цен региональных поставщиков, но он стабильно печатает деньги.
Но у меня тут вопрос. Почему основатели вообще любят эти скучные инструменты? И почему они их продают, если они так хорошо работают?
Ну, психология инди-разработчиков — это интересная вещь. Пока все вокруг гонятся за идеей изменить мир, решение вот такой рутинной, скучной задачи приносит стабильный доход. Без огромной конкуренции. Тебе не нужно бороться с корпорациями.
А продают почему?
Часто из-за выгорания. Поддерживать один и тот же скрипт годами скучно для инженера. Плюс есть потолок масштабирования. Чтобы вырасти с $5000 в месяц до 50, нужно строить отдел продаж, вливать деньги в маркетинг. А одиночкам это не нужно. Они продают проект, фиксируют прибыль и идут делать новый.
Логично. Переходим к пятому шагу. Мы знаем, что приносит деньги. Но как найти ту самую острую боль, за которую люди готовы платить?
Нужно идти туда, где люди жалуются. Этот подход называется «The Pain Method» — метод поиска через боль.
И искать нужно на платформах вроде G2, Каптера или даже просто в отзывах магазина расширений Chrome.
Да, негативные отзывы — это буквально готовая дорожная карта продукта.
В материалах был классный пример с Savical. Это сервис для назначения встреч.
Они конкурировали с Calendly, верно?
Да, Calendly тогда доминировал. И создатели Savical заметили в отзывах массовые жалобы на одну конкретную вещь. Процесс был удобным для того, кто отправляет ссылку, но для получателя это был кошмар. Приходилось постоянно переключаться между вкладками своего календаря и страницей бронирования.
И они построили свой продукт вокруг решения только этой боли.
Абсолютно. Сделали так, что календари накладываются друг на друга. И это сработало. Но помимо сайтов с отзывами, есть еще одно место, где люди жалуются просто безостановочно. Это Reddit.
О да, океан нефильтрованных эмоций.
Источник предлагает использовать так называемый dummy search. Это когда ты ищешь не ключевые слова продукта, а триггеры разочарования. Фразы вроде «я ненавижу, когда» или «почему мне приходится каждую неделю вручную».
И это работает как рентген.
Да. Возвращаясь к моим аналогиям, это похоже на работу цифрового мануального терапевта.
Поясни.
Ну, ты же не стоишь на улице и не предлагаешь случайным людям витамины для профилактики, надеясь, что кто-то купит. Ты идешь точно туда, где пациент, ну, условно кричит от острой боли в суставе, и вправляешь его. Точечное решение острой проблемы.
И что самое важное в этом подходе? Если ты находишь ветку на Reddit, где сотни человек жалуются на одну и ту же рутину, тебе не нужно проводить сложные маркетинговые исследования. Сотня одинаковых жалоб – это уже валидированный рынок.
Переходим к шестому шагу. Золотое правило B2B и система быстрого тестирования. У нас есть список болей. Теперь их нужно отфильтровать. И главное правило выживания для микросаас гласит – нужно делать продукты для бизнеса, а не для обычных людей.
Игнорировать сегмент B2C полностью.
Именно. Почему так категорично?
Потому что проблемы бизнеса – это всегда деньги, это операционные узкие места, ввод данных, маркетинг. И у бизнеса есть на это бюджеты. Подписка в $200 в месяц для компании – это просто строчка в расходах, она абсолютно нормальна.
Да, там приводится простая математика. Всего 50 корпоративных клиентов по $200 дадут тебе $10000 регулярного ежемесячного дохода.
А теперь представь, сколько пользователей нужно в B2C-сегменте, чтобы заработать те же 10 тысяч, если подписка стоит $5.
2000 человек.
2000, и привлечение каждого из них стоит огромных денег, потому что корпорации сжигают бюджеты на таргетированную рекламу. Высокая стоимость привлечения, как и очень низкая маржа.
Но слушай, я тут выступлю адвокатом дьявола. Делать продукты для массового рынка – это же, ну, гораздо веселее. Все же хотят сделать новый TikTok или приложение, которым будут пользоваться друзья.
Это романтика, которая быстро разбивается о суровую реальность стоимости привлечения клиента. Для разработчика-одиночки пытаться конкурировать в B2C – это ловушка. Ты просто выгоришь, пытаясь заставить людей не отменять твою $5 подписку, в то время как B2B-клиент, настроив процесс один раз, будет платить годами.
Жестко, но справедливо. Окей, допустим, мы сфокусировались на B2B. Как внедрять эти идеи?
Нужна методология. Успех не строится на одной волшебной идее, в которой ты влюбляешься, потому что первая идея, скорее всего, провалится.
И вторая тоже.
Да. Нужно настроить процесс так, чтобы собирать 10-20 идей в неделю в базу данных, быстро оценивать их по критериям, спрос, уровень боли, легкость сборки минимально жизнеспособного продукта, MVP, ну и личный интерес.
Затем выбираем 3 лучшие. И главное, вообще не привязываться ни к одной из них.
Точно. Прототипы и сейчас стоят копейки, как мы уже обсудили. Единственная по-настоящему дорогая вещь сегодня – это бездействие и месяцы полировки кода, который никому не нужен.
Тестировать нужно экстремально быстро.
Собрал за выходные, запустил трафик, нет конверсии за неделю, выкинул, пошел дальше по списку.
Звучит как такой конвейер. Что ж, давай подводить итоги нашего пошагового руководства.
Давай.
Мы начали с изменения мышления. Кради как художник и не пиши код ради кода. Затем обсудили анализ Starter Story и использование агрегаторов вроде Idea Browser для поиска паттернов.
Потом мы разобрали поиск асимметрии через Build a Keyword и сборку проектов из готовых бэкэндов на GitHub.
Ага. Модульные домики. Дальше мы заглянули на маркетплейсы микростартапов и поняли ценность скучных бизнес-инструментов.
И, конечно, метод поиска боли через жалобы на Reddit и сайтах отзывов.
Ну и жесткий фокус на B2B-клиентов с быстрой конвейерной проверкой гипотез. Получается очень цельная картина.
Абсолютно. Но, знаешь, пока мы все это обсуждали, у меня родилась одна мысль. Ее не было в источниках, но она прям напрашивается.
Так, заинтриговала. Поделись.
Смотри, если идеи действительно стали новой валютой, а AI-агенты уже сегодня умеют парсить интернет, кластеризовать человеческие жалобы и писать для нас готовые бизнес-планы. И другие AI уже умеют писать рабочий код бэкэнда.
К чему ты клонишь?
Как скоро наступит тот момент, когда AI-система научится замыкать этот цикл? Когда AI начнет сам, без нашей помощи, выявлять эти боли на Reddit, самостоятельно собирать микро-SaaS-сервисы из открытых модулей и сам же запускать рекламу, продавая это людям?
Ого!
Полностью, просто на 100% исключив человека-основателя из этой цепочки.
Ничего себе! То есть алгоритм сам найдет проблему, сам напишет решение и сам выставит счет. Это очень провокационная мысль. И, честно говоря, звучит вполне реалистично, учитывая скорость развития технологий.
Вот именно.
Я думаю, это отличная мысль, чтобы оставить нашу аудиторию с ней наедине. Пусть поразмышляют над этим. А на сегодня наше погружение завершено.